Я хотел бы начать, добрый вечер, я хотел бы начать урок с вступлений, связанных с периодом...
Она кормит. Пойдем к вам.
Там вкусно, знаешь, там у нас на следующей неделе начинается период 3 недель, называется Бенами Царим, да? Не знаю, русский, как перевести это понятие, между теснинами, да, вот. Это 3 недели, говорится, что они соответствуют 22 буквам алфавита, еврейского алфавита, да, 22 буквы, вот. 3 недели, которые нарастают моменты, то, что называется, разрушения, то есть весь ход временной идет по нарастающей в сторону разрушения. Все заканчивается 9 авом. Период самый непростой в еврейском народе в трактате Эйхо о пророка Иеремии, который рассказывается о разрешении храма, говорится о том, что да, все те, которые преследуют еврейский народ, а именно в это время как раз и то, что называется, настигает его. Вот. Поэтому этот период, он очень-очень непростой, и с точки зрения Аллахи его нужно отдельно изучать, в том числе с вещами, которые имеют опасность. То есть различные, связанные с этим Аллахот, как раз в этом выпуске газеты эти Аллахот рассматриваются. Я не хотел просто на это специально выделять время, у нас есть Аллахот Шаббат, который гораздо не менее важно их изучать. Но что я хотел сказать, это одну общую вещь, которую важно помнить, особенно в эти 3 недели, которые начнутся со следующего Йом Шлиши. Знаете, что все, что Билам, наш недельный глава, как раз он желал проклять еврейский народ, Всевышний обернул так, чтобы это стало благословением. Все эти вещи стали благословением. Но, возможно, именно потому, что в сердце у него было желание проклясть, и только Всевышний позволил его рту, чтобы эти проклятия стали проклятиями, они стали благословениями, то когда евреи стали совершать те или иные нарушения, то это обернулось именно проклятием. Все вещи, которые он говорил, обернулись к проклятиям, кроме одной вещи. Да? Фраза, которую он сказал, это, кстати, в недельной главе, если вы посмотрите, это очень, на мой взгляд, ярко видно. Он посмотрел на стан Израиля, на шатры, как они располагались. Раши там пишет, что они располагались так, что не было выход с одного шатра, да, напротив выхода другого. Они были расположены так, чтобы не получалось, чтобы человек мог видеть, что происходит в другом шатре. То есть они были устроены скромным образом, так? Вот. И это его, судя по всему, так поразило, что первый порыв, который у него был, это порыв был хороший. И он тогда это сказал, эту фразу «Ма тову олейха Яков, мишканутейха Исраэль». Да? «Как прекрасны твои шатры, Яков». Так вот это благословение, так пишет Виленский Гаон, оно не стало проклятием. Потому что, судя по всему, он действительно это говорил, восхищаясь этим. То есть сердце даже восхищаясь. Не только произносил, но он и сердце восхищался. Поэтому сказано о том, что эта вещь, она во все времена сохраняет свою силу брахи, а не, то есть благословения, а не проклятия. А вы знаете о том, что как раз предыдущая глава Хукат, она говорит о том, что «Зот Тора Одамки Ямут Беоэль», сказано, это, что мудрецы это толкуют, потому что когда сказано «Оэль», «шатер», идет речь о шатрах Торы. Тора, это называется, то есть место, где учат Тору, это называется шатер. Зот Тора Одам Киямут Беоэль. И поэтому, когда Билам говорил про шатры, как прекрасны твои шатры, он говорил про те шатры, в которых есть Тора. Вот. Вильнский Гаон говорит о том, что любое место, где находится еврей, не защищено, кроме места, в эти три недели особенно, кроме места, про которого сказано было браха, в котором нет проклятия, она чистая браха. Это сказано про место, где есть Тора. Вот. Место, где есть Тора, это не только Бет-Мидраш, где муж учится. Это не только, это, а там, где есть Тора, там, где есть Тора, там, где есть Тора в том, что мы делаем правильно, там, где есть Тора, то, что мы это говорим детям, там, где есть наши мысли, связанные с Торой, там, где мы направлены на Тору, в том или ином проявлении, которое у нас есть, там, где направлены на Тору. Если в эти три недели видно, что этот дом направлен на Тору, особенно в эти три недели, вот как вы знаете, есть 10 дней между это Рош ха-Шана и Йом-Кипуром, да, в котором евреи стараются делать, выполнять заповеди с точностью, особой точностью. Вот. Также в эти три недели важно, чтобы все сердце, так мам, прежде всего касаясь детей, вот, и все, что связано, с, в том числе с учебой мужа, и все, что связано с нашим мировоззрением, направлено, чтобы это было на Тору. Чтобы в этом доме это звучали слова Торы, мысли были Торы, и все желание направлялось к Торе. И тогда этот дом, Безрат Ашем, это то, что написано в Вильнинский Гаон, это не я говорю, вот, этот дом будет защищен. Этот дом будет защищен, а это очень важно. Кто? Теперь касаясь нашего темы, по поводу экзамена мне сообщили один из вопросов, я, по крайней мере, успел это услышать. Вот, и я понял, что в отношении него было непонятно. Это вопрос, который связан был с арбузом, так, который мы положили на тарелку, и из него выделился сок. Так? Вот. И в чем здесь было непонятно? Что вызвало непонятно? Что было непонятно? Что с ним делать? Как с ним обращаться? Разрешен этот сок или запрещен этот сок?
Так.
Что, что, что?
Нет проблем, это же
не присутствие. Да. Так, те говорят, что нет проблемы. Почему нет проблемы?
Потому что ну, сахатуль
только хабанады. То есть, если я...
Он не предназначен для схиты, так сам апельсин, там есть проблемы. Скажем, можно сказать, что они так, как мы ее едим для схита, там, да, как бы, а в аэробусе бихвали даже нету, наше время даже нет из него еще делать.
Из него никто не выжимает. То есть, а как мы определяем о том, что это предназначено, не предназначено, потому что люди делают или не делают, так?
Да.
То арбуз... А? Вы правы. Есть,
нет,
я говорю.
Мазель тов.
Так вот, вы правы. Действительно, есть такие соки. Вот, но уже мы здесь находимся в области, в которой далеко не все мудрецы считают, что из-за того, что уже где-то начали выпускать, уже это является запрещенным соком. И поэтому все-таки мы говорим о том, что этот сок подпадает под категорию соков, люди обычно не используют арбуз для сока. И поэтому, еще раз, когда человек принес с рынка, я не говорю, что нужно ходить на рынок, но если человек принес с рынка... пакет с виноградом, и этого человека в автобусе помяли вместе с виноградом, вот, и в итоге домой пришел виноград уже в таком полумятом виде и выделился сок, то вот этот сок как раз мы говорим, что он запрещен. Почему? Потому что виноград это то, что спокон веков, да, выжимали из него сок, несмотря на то, что мы не делаем это. Нет, конечно, я привел пример просто с предметом. Вот, соответственно, если такой же виноград будет лежать у нас на столе, вот, обычно виноград плотный такой, да, но, допустим, это сочный виноград, вот, на который там ребенок надавил, и вот он выделил сок, вот, либо, я не знаю, каким-то образом помялся, выделился сок, этот сок действительно будет проблематичным. Почему? Потому что продукт виноград, это тот продукт, который обычно, да, делают сок. Делают из него сок, вино. Так, виноградный сок из него делают, и поэтому этот сок, в нем человек заинтересован. И мудрецы опасаются так, что человек может, если мы разрешим ему пить, пользоваться им, то он разрешит себе и в том числе пользоваться, выжимать специально этот сок. Так, поскольку есть такое опасение, поэтому мы говорим, что такой сок нельзя. Но арбузный сок, это сок, который, да, он выделяется сам по себе, так же, как виноградный, вроде бы. Но поскольку арбуз сам по себе не используют, как правило, для выжимания, а его кушают, вот поэтому мудрецы не опасаются в отношении такого сока, что за человек, если мы разрешим ему пить этот сок, то он будет специально выжимать из арбуза сок. Понимаете? Как? То все дело. Я поэтому говорю, что арбуз это как раз не такой пример.
Нет, там разрешено было.
Ты делаешь, там было разрешено пить апельсин.
апельсин, апельсин, который выйдет из апельсина.
Даже такой, который выйдет из апельсина, все равно, потому что не специально выжжен. Потому что нет. Здесь нужно определить. Еще раз. Когда порезали, это то же самое, это острым ножом порезали, нет проблем, потому что человек здесь показал свое намерение. Он здесь показал свое намерение на то, что он собирается его кушать. Поделил на дольки его, правильно? Он уже поделил его на дольки специально. Это можно понять еще. Но идет речь о соке, который выделился сам по себе. Сам по себе. Не потому, что я что-то в этом выделял участие. Понимаете? Проявлял какое-то участие со своей стороны. Тот сок, который выделил сам по себе, вот его какой статус. Если я показываю своим действием то, что я не заинтересован в этом, то это понятно, что это будет. Это касается, опять-таки, только продукта, у которого нет запрета выжимания торы. То есть это касается всех продуктов, кроме винограда и оливок. Вот, но, кстати, насчет апельсинов это уже непросто. Ну хорошо, допустим, скажем, что апельсины это запрет мудрецов, не запрет Торы, потому что все-таки изначально это не продукт, который предназначен только для сока. Считается, что виноград и маслины это то, что предназначалось прежде всего для жидкости, которая в ней находится. Лимон там другое дело, лимон это приправа. Лимон это не сок, который делают специально. Да, все правильно. Но нет здесь запрета Торы. В лимоне нет запрета Торы, несмотря на то, что он полностью для сока идет. Но у него нет запрета Торы.
Нет, маленький, вот смотрите, опять же, я хочу сказать острый нож, тупой нож. Если острый нож, я все показываю намерение, разрезать, да даже выйдет.
Да.
Если я беру тупой нож, я же делаю гром. Ну что, ты не понимаешь, что из давно тупым ножом, то он банши или цели.
Да, но...
Тут, мне кажется, такая грома, которая,
Что очевидно, что будет выделен сок.
Что он будет. Поэтому... И у нас, мне кажется, про девочку было, да?
Но в этом деле было про нашу маму.
Здесь не сказано было, что... Правильно. То есть, да, вы говорите, что он это самое тем тупым ножом, о чем я скажу, о чем идет речь. Идет речь о том, что если нарезаем мы что-либо тупым ножом, то мы однозначно будем выделять сок. Это понятно, что мы будем выделять сок. Выжимать сок таким образом. То есть, когда мы режем острым ножом, и факт, что он выделится. Вот. Мы здесь входим в тему, которую мы слегка касались, то, что называется псикрейша. Псикрейша, когда я делаю действие, несмотря на то, что я совершенно не заинтересован в его результате, так, но я неминуемым образом его делаю. Как говорится, что в море приводится такой пример, что отрезает голову там.
Я не знаю, у меня мальчик недавно, соседи завели такой город, и мой маленький двухлетний мальчик решил их погладить. И вот, ты можешь почти оторвать голову. И я прихожу к мужу, говорит, вот он такой, он говорит, а теперь ты понимаешь, маза псикрейша.
То есть ребенок, он хотел просто поиграться с петухом. Вот, но ему не нужен весь петух, это неудобно, ему нужна только голова, это шарик это такой удобный. Вот. То есть он совершенно не намерен, как бы, с его стороны, чтобы петух жил без головы, без проблем. Нет у него с этим проблем. Но он не живет почему-то таким образом. То есть человек делает действие, не заинтересован в результате того, чтобы то есть, совершить убийство, но оно получается неминуемым образом. Называется псик-рейша. Слово псик это лахтох, так это сказать по-русски. Обрезать. Да, отрезать голову. Вот. То есть любое действие, которое направлено на такой момент, называется псикрейшей, мудрецы это запретили. И здесь, говорит Рабинович, как раз говорит о том, что когда режут ножом по этому самому арбузу или там чему-либо, неминуемым образом будет выделен сок. И как бы мы говорим о том, что человек здесь своим действием специально как бы почти что совершает тупым ножом, почти что совершает отжим. Так? Это был у нас в свое время, такой был вопрос. Но в данном экзамене это была не такая ситуация. В данном экзамене идет речь о том, что он режет обыкновенно нормальным ножом, приличным, то который хорошо режет, поэтому не факт, что он будет выделен, этот самый сок. Поэтому с точки зрения действия человека здесь никакой проблемы нет. Он не делает действия, которые направлены на то, что выжимание сока. Объясняю. Грома, когда это косвенные действия, которые человек вызывает. Допустим, я сделал на шалом шаббат, как здесь, так? То, что мозган должен включить какой-то срок. Срабатывает механизм, так, без всякого моего действия, что в какой-то момент он как раз запустит мозган. Так? Я здесь не участвую. Это принцип домино. Я нажал здесь, потом уже работает цепная реакция, да, которая приводит к определенному результату. Это называется громом, косвенное действие. Так, я мою руки. Раньше, знаете, были такие эти бачки. Это на него нажимаешь, и он выливается вода. И эта вода лилась на пол. Так, вот. И можно ли здесь как раз замешивать землю на той водой, которая выливается из этого бачка? Да? Поскольку я, допустим, эту воду беру в месте, где есть камень или там асфальт, она потом уже льется на землю, и там она замешивается с ним, считается, что я не непосредственно своими действиями вызвал замешивание, а опосредственно, потому что земля, эта вода, она уже потом сама дошла до места, где можно было замесить это все. Вот. Да, псикрейша. Да. Теперь, нет, прямо это будет просто мое действие, потому что я непосредственно поливаю своими руками на землю. Но псикрейша, когда я совершаю действие, допустим, возьму этот самый шкаф, так, он потяжелый, я не смогу его поднять, я буду его тащить. И он будет прорезать здесь такую линию, так. То, что он будет прорезать линию, поскольку он тяжелый, этот самый шкаф, он наверняка будет это делать. Теперь я эту линию прорезаю этим самым шкафом, так. Я совершенно не заинтересован в том, чтобы прорезать эту линию. Я хочу только передвинуть шкаф с места на место. Но мое действие передвинуть шкаф, оно неминуемо приведет к тому, что прорежется эта самая полоса. Правильно, но понимаете, как это? То есть вы говорите, я занимаюсь тем, что мою руки, а не поливаю на землю. Вы правы, да, да, согласен, согласен, принимаю, принимаю. Да, 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 да. Но разница между громом и этим понятна? Так? Непонятно. Еще раз. Одно дело, когда непосредственно мое действие приводит к запрету. Я поливаю, мою руки, и вот именно это действие, то, что я открываю воду, оно поливает на землю. Понимаете? Другое дело, когда я совершенно в одном месте запустил какой-то механизм. Он уже идет, работает по своим катушкам. И он в итоге, так, совершенно как бы косвенным образом, допустим. А? Да, но он не под моим импульсом это делает, как бы, то есть, понимаете, как бы, допустим, если я что-либо бросаю, так, я бросаю, она наверняка отлетит, потому что я задал ему это самое направление действия, так? Вот, гром это не так. Гром это когда я делаю действие там, а результат будет там, понимаете? Вследствие тех или иных реакций, которые произойдут, понимаете? Я задействую механизм определенный, это называется громом. Совершенно верно. Да. То есть это не потому, что я ее направил туда, на эти самые поля, а потому что она уже дотечет туда сама по себе. Не потому, что я толкаю ее, понимаете?
А ближе к
Шаббату, например. Ближе к Шаббату? Да. Вот и пример Шалон Шаббат. Я настроил до субботы Шалон Шаббат.
Нет, в наших Малахот.
В наших Малахот, которые мы с вами обсуждаем, допустим, варка. Варка – это самая такая, это необычная работа. В принципе, варку делаю не я, варку делает огонь. Я только что делаю, я его ставлю. Да? Я взял, поставил. Так, я взял, поставил. Вот, у меня, когда я поставил, она, собственно говоря, она еще холодная. Она нагреется у меня через минуту. И только тогда начнется варка. То есть дело, что в отношении варки мы говорим о том, что несмотря на то, что форма ее – это форма громы, но поскольку так человек варит, считается, как будто это его действие. Но форма – это громы. Привести вам другой пример, хорошо. Я приведу пример другой. Допустим… Ну вот как самый простой пример с лашем, то, что мы с вами говорим, то же самое. Так, я открываю воду здесь. Здесь у меня непосредственно асфальт. То есть я открыл эту воду, кранчик, сразу вода начинает капать на определенную точку, в котором, допустим, асфальт. Так, то есть я своим действием, да, дал возможность воды попасть на асфальт. Так, правильно, понятно? Это непосредственно то, что я сделал своим действием. Теперь, эта вода, поскольку у нее такой спуск, так, она в итоге приходит, допустим, к месту, где есть песок. И там она начинает его замешивать. Невозможно сказать, что я непосредственно своим действием стал замешивать этот песок, который там. Правильно? Невозможно сказать, потому что все-таки я ее направил сюда, а не туда. И поэтому это действие будет называться громом. То, что я, то, там будет замешана вода, называется, я заместил это опосредственным образом. В некоторых случаях да, в некоторых случаях нет. По идее, это грома это запрет мудрецов, не запрет Торы. Вот. Но, как правило, мудрецы в большинстве случаев его запрещают. Разрешают его в случае, когда нельзя обойтись по-другому, допустим, когда идет речь о том, что, допустим, женщина рожает, нужно в любом случае это сделать действие. Говорят, что если ты можешь сделать это громы, а не непосредственно, то это лучше сделать так. Ну, там есть свои нюансы. Но это тема, которую надо отдельно рассматривать, по кирпичикам это объяснять. Это лучше ее отдельно рассматривать. Только спросили, я поэтому ответил. Так? Давайте начнем это снова. Итак, вы спрашиваете, что такое баргибуль?
Мы просто с мужем сидели, учили Мишну Брору. И там все вот это баргибуль,
шрейхем.
И мы не поняли, что такое гибуль вообще слово.
Вот замешивание. Гибуль, замешивание.
Нет, лиша это замешивание, а за гибуль.
Само действие, когда я что-либо замешиваю, то есть я беру частички, так, посредством того, что я добавляю в нее жидкость какую-либо, я начинаю эту самую частицу лепить.
Это лепка. Гибуль это лепка?
А? Нет, лепка. Вы можете назвать это в том числе. Но это именно когда происходит это посредством жидкости. Я объясняю. Есть вещи, которые, когда вы воздействуете на них жидкостью, то они начинают слепляться. А есть вещи, которые вы сколько бы ни наливали на нее жидкость, они не будут слепляться. Пример. Песок, это он, поскольку он твердые камешки, сколько бы ни поливали на него воду, они не станут более липкими такими, слепающимися. Не будут они более, понимаете, такими?
Там написано, что хольдак у баргибуль, хольдаве у баргибуль. И там Аллаха было...
Хольдак,
Мишна Брура пишет, что у баргибуль, хольдаве у баргибуль. Там написано, что это, что... Кали.
Кемах кали это кемах, то есть это мука, которую прокалили. То есть они прокалили ее еще когда в стадии пшеницы, прокаленная мука. Да.
И можно ее понемножку как бы.
Именно по тому принципу, который я вам сказал, поскольку эта вещь она была подвержена воздействию огня, он ее закалил. Да, поскольку он закалил, он сейчас покрылся такой твердой коркой, и поэтому, когда на нее попадает вода, вода ее не разбавляет, она не ее делает более цепкой, понимаете? Она как камень. И поэтому это называется лобаргибуль. То, что вы говорите, это парамбуму. По другим большинству мнениям это да, баргибуль. Кемах кале это баргибуль. Там Мишна Брура как раз об этом говорится. Да. Вот. Но вы правы, по рамбуму, так и Шулхан Арух это написал, это ло баргибуль. Я объяснил вам принцип, потому что это когда вы воздействуете с ней жидкостью, эта жидкость не начинает ее делать цепким. Он не получается гушихат. Когда? Он? Не важно. Допустим, даже пользуется. Когда эта вещь, которая сама по себе не цепкая, вы правы, она не будет схватываться друг с другом, не превратится в комок. Он не будет. Но, я говорил на прошлом уроке, он будет похож на жижу. Это полужидкая кашица. Правильно? Вы правы? Совершенно верно. Идет речь о том, что наливается количество воды, которое может быть таковым. Вы правы? То есть тогда вы сделали такую вещь, которая лобаргибуль, то есть вещь, которая она не подвергается, не становится более цепкой, липкой благодаря жидкости. Не становится. Так? То только что делает вода? Она просто эти самые маленькие вещи объединяет в единую жижу, в единую такую смесь. Хотя бы право, она довольно такого полужидкостного типа. Кашица. Но поскольку эта вещь лобаргибуль, для нее достаточно, что вот ее просто подали жидкость, чтобы эта жидкость ее объединила, хотя они не слипаются. Понимаете? Это уже, в этом уже запрет Торы. Для вещи, которую лобаргибуль, это уже запрет Торы. Все запрещают.
сказал, что Маша не барки будет, то есть махали. Можно понемножку склеивать это дело просто.
Нет, вещь, которая лобарги будет, только по Рамбаму это разрешается, по всем другим законоучителям это запрещается категорически. И так по всем мнениям принято, и по сефарской традиции, и по ашкенадской традиции это запрещено. Вещь, которая лобаргибуль, то есть такого рода вещь, которая не подвергается воздействию воды, жидкости, так, оно, как только выпадали туда воду, уже запрет. Поэтому я приведу пример, когда маленькому мальчику, допустим, нужно на улице сходить в туалет по-маленькому, так, важно, чтобы он... мы должны направить его либо на асфальт, либо в лучшем случае на глину, но не на песок в песочнице. Так, потому что там уже как раз это уже это ближайшим образом близко. Земля проще. 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 Давайте мы сейчас поговорим. Давайте мы поговорим сейчас. Давайте поговорим по этому поводу. Итак, давайте вернемся к нашей теме. Так, итак, мы говорили на прошлом занятии такую вещь, принцип, что если мы берем дганей бокер, да, то, что называется шалва, корнфлекс, и замешиваем это с молоком, нет проблем. Почему нет проблем? Потому что это крупные твердые вещи. Так, и сразу, если это будут уже мелкие вещи, мелкие, маленькие, так, допустим, остатки этого самого комплекса, либо гранула, так, вот, поскольку они уже маленькие, то они уже становятся похожими на песок, который вроде бы тоже под воздействием жидкости, он не становится более цепким, и эти самые гранулы тоже, поскольку они тоже закалялись теплом, они тоже не становятся жидкими, а только со временем она разбухать начинает, не становятся жидкими, но поскольку они маленькие, то как только вы добавляете жидкость, она становится такой единой жижей, такой вот единой кашицей. И поэтому запрещено. Безусловно, если мы переборщим с водой, то есть мы будем добавить много воды, то это будет просто жидкость. Да? Зальем там приличное количество этого самого молока, и будет немножко этих самых гранул, то все будет плавать. Но проблема о том, что как только мы начинаем подавать, уже в этом есть запрет. Как только мы подаем воду на частички, которые... не будут смешиваться, становятся цепкими, секундочку. Я про маленькие сейчас говорю. Я говорю сейчас про маленькие. Про маленькие. Как только идет речь про маленькие вещи, и они не поддаются воздействию воды, получается, как только я подаю на них воду, я уже в этом сделал запрет. Это надо нужно усвоить. Маленькие частички, размером с гранулу, подача жидкости на них, она уже сама по себе начало запрета. И поэтому это нельзя делать. Так? Теперь, когда это большие, твердые, уже нет проблем. Почему? Потому что это большие. Так? Потому что это большие. Когда это большие вещи, то когда на них подается жидкость, эта жидкость не делает их единым каким-то таким единородным телом, жижей единой, а это как бы получается какие-то твердые большие вещи плавают в жидкости. Как мы говорили, горох, допустим, в воде. Так, также корнфлекс, который у вас, хлопья считаются довольно крупными, считаются. Когда они попадают на них молоко, считается, что это просто хлопья, плавающие в воде, это не является кашицей. Если вы поставите это и будете держать определенное время, это действительно станет кашицей, тогда будет нельзя. Она набухнет. Нельзя ждать. Да-да-да, нельзя наливать так, что вы будете ждать, чтобы довести его до состояния такой вот кашицы набухшей. Вы говорите, когда вы высыпаете, то там могут быть в том числе маленькая вещь. Поскольку это не факт, что это будет маленький, нет проблем. В конце, да. В конце уже больше шансов. Но если вы делаете в середине, совсем не факт, что там попадутся такие вещи. Поэтому нет такого запрета. Вы не направлены, не стараетесь специально такие вот маленькие вещи туда попасть. Это не будет называться псикрейша. Рисинки маленькие, это уже как гранула, похоже на гранулу? Вы мне скажите, насколько это относительно гранулы, потому что на гранулу мне дали ориентир. Что? Мне кажется, это уже маленькое. Вы говорите заливать ее водой в шаббат. Молоком в шаббат. И она даже не нужно, не требует варки, она сама набухнет. Не-не, просто есть такие, помните, кто-то говорил, да, что делают гречневую кашу даже... Она холодная. Нет, вы правы, вы говорите то, что вы уже сделали до субботы, правильно? Я просто есть такие, которые просто на субботу заливают, могут залить это теплой водой, и уже это набухнет таким вот самым образом. Так, вот. Но в любом случае, если до субботы, то все в порядке. У нас у вас уже готовое. Оно у вас уже рыхлое, то заливать водой. Для чего вам нужно залить водой? Почему? А, просто чтобы с молоком это было. Оно уже полностью разбухло, оно уже полностью готово. По идее, нет проблем. Но почему нет проблем, это нужно мне объяснить. Почему нет проблем? Вот, потому что это спор Хазон Иш и Мишны Бруры. Мишна Брура пишет... Что-что? Когда она напухшена, мне кажется, она может слипаться. Нет? А, с молоком, потому что она наоборот ее сбавляет. Там, поскольку с молоком она разбавляет, она делает ее только более-менее слипающейся. Так наоборот, это действие противоположное замешивание, тогда это нет проблем вообще. Вот. Но даже если это да, помогает слипаться, все равно здесь Мишна Брура пишет интересную вещь. Я скажу эту вещь, но мы не продолжим это самое ответвление, потому что здесь столько тем, это почти что бойлер, я вам серьезно говорю, здесь такое количество тем, потому что хозяйка с ним сталкивается невероятно просто количеством раз. Вот, он пишет такое, что если у вас, допустим, есть рис, сварили рис, и вы хотите туда это, какой-то соус добавить, я знаю, там грибной соус, какой-то соус хотите добавить, пишет Мишна Брура, потому что подача этого соуса нет проблемы, размешать тоже нет проблем. Тоже нет проблем, почему? Потому что, когда мы размешиваем две готовые вещи, это два готовых продукта, когда вы размешиваете, у вас нет здесь никакой цели получить смесь специально, а просто вам нравится соус с рисом. То есть здесь нет подачи соуса с точки зрения того, что именно у вас смесь была в таком состоянии. То есть не в этом интерес, а в интерес просто кушать рис с соусом. И поэтому нет в этом проблемы. Так пишет Мишна Брура.
Но оно же никогда до конца не смешается в любом случае.
Ну, вы знаете, если я хочу сделать из такого соуса грибного, допустим, вместе с рисом смешаю, чтобы у меня получился комок, мне кажется, у меня это получится. Если, допустим, делают не плов, который должен быть рассыпчатым, а делают, переборщили с пловом, делают его таким вязким, вот, то как раз добавить туда этот самый соус, он у вас получится комком, по идее.
И все равно можно
взять. Я понимаю, что да, надо будет перепроверить момент. Я, честно говоря, это да, по идее это можно, да. Потому что не делается для смеси. Но опять-таки Хазон Иш говорит, что это нельзя делать. Пишет, что это нельзя делать. Теперь. Так вот, вернемся к нашему комплексу. Я просто хочу, чтобы она по лесенке нарастала. Мы что сказали? Твердые вещи и крупные, когда добавляем жидкость, нет проблемы. Так? Во-первых, потому что жидкость не воздействует, не делает ее цепкой. И крупные, тем, что она крупная, вообще с крупными вещами нет проблемы замешивать. Теперь. Давайте продолжим эту тему. Пишет Мишна Брура, что если я нарезаю хасу и потом соединяю это с маслом оливковым, так, тоже нет проблем. Почему? Потому что это крупные вещи. Потому что это крупные вещи. Так? Теперь, если это не хаса, а, скажем так, я хочу сделать... А? О, да, салат как раз с яйцами, это у нас как раз пограничная ситуация. Вы подошли к самому краю. К самому краю подошли. Давайте все-таки немножко отойдем от края, потом уже к нему придем. Потому что нельзя так сразу.
Порезанные,
а потом сейчас пойдет помятый. Я скажу про прорезанные, дойдет до помятых. Я уже это знаю. Секундочку, я как раз к нему подхожу. Я к нему подбираюсь. Я к нему подползаю потихоньку. Так вот, другой пример. Я хочу сделать шаббат. Все успел сделать, приготовил крем, и у меня есть эти самые, осталось маца, знаете, самые эти квадратики, мацы, да? Я хочу только их слепить вместе с этим кремом, то есть сделать маца, крем, маца, чтобы у меня был торт. Такой импровизации сделать это в шаббат. Здесь есть проблемы с лашем. Что я делаю? У меня есть жидкость между крем, я его скрепляю теперь с мацой. Есть проблема лаваш, я делаю сейчас единой массы. Он не это, кто скажет, что это не единая масса, будет неправ. Это единая масса или нет?
Это,
а?
Ну,
почему нет?
Оно размякает.
Это не комок.
Но это не комок.
Из-за того, что он не круглый, ну, разве что в этом дело. Есть квадратный комок, в чем проблема?
О.
Не может быть, чтобы это было запрещено, правильно? Наше сознание протестует против этого. Вы правы, действительно это можно делать. Право это можно делать, так? Вот, почему? Почему? Надо объяснить почему, потому что без этого никак. Потому что это крупные вещи. Да, крупные вещи. Крупных вещей мы говорим изначально нет проблемы с замешиванием. Теперь мы возьмем это, уменьшим до размера картофеля, картошки. Только не целая картошка. Давайте начнем с целой картошки. Целая картошка, я ее замешиваю теперь с майонезом. Как вы думаете? Ну, я беру картошку и на него поливаю майонез. Причем не домашний, который жидкий, а тот самый, который... Но ведь это крупная картошка. У меня будет такой просто, картошка, это будет такой белый айсберг, потому что на него будет полит кетчуп. Он будет торчать. Неужели это будет считаться единой смесью? А? Как считаете? Я обращаюсь к вашей женской интуиции. Не бойтесь, это мы для этого учимся. Если вы сейчас будете пытаться отвечать, вам шаббат будет гораздо легче. Я серьезно говорю, это просто сгула. Да. Я сразу вам говорю, вы должны себе сказать так, это похоже на единую массу, я сделал здесь единую массу, не полил, правильно? Да, почему? Потому что она крупная, она торчит из нее, правильно? Даже если это майонез. Теперь, я возьму эту картошку, порежу на кусочки. Кусочки будут крупные, такие как кусочки, которые мы делаем в оливье, так, ну, размером, допустим, с две горошины. Две горошины. И добавлю майонез. Как вы считаете? Это крупное?
Нет. Это все равно крупное, можно сделать еще меньше.
Это крупное. И я хочу залить майонезом. Только опять-таки, еще раз подчеркиваю, не майонез, он у меня почти вязкий такой. Да, мы его выплёсли. Это, ну...
Да,
блек, вот так, по-другому не по-русски не скажешь. Вот. Так теперь я хочу замешать это. Скажите, когда я замешаю вот эти самые кусочки картошки с майонезом, у меня будет похоже на единую массу или нет? О! Барух Ашем. Вот в этом как раз разница. Поэтому, когда у меня есть крупные вещи, и я... давайте еще перед правилом я еще один пример приведу, и тогда уже скажем правила. А если я ту же самую картошку, которую я, вы сказали, что это единая масса с майонезом, я залью это... оливковым маслом. Не будет, правильно? Почему? Потому что это не выглядит как единая масса, правильно?
Да.
Картошка будет торчать. Согласны? Извините, что я говорю так. Она будет торчать. Я скажу, но это отдельная вещь. То, что если вы сделаете так, что у вас наполовину будет просто не будет майонеза, вы ничего не добились хорошего.
У меня уже там.
Ну, не во всем уже. Да, но вы не все смешали, а только часть.
Да, но у меня уже нет такого бляка.
Неважно. У вас проблема и на другом этапе. То, что часть картошки у вас не смешалась. Вы сейчас его смешиваете с майонезом? Шаббат?
Она же все равно не такая.
Ну, вы доведете его до такого состояния? Ну, вы доведете до такого состояния в итоге, правильно?
Нет.
Как-то нет. А почему нет? А, вы не будете смешивать это потом? Просто как?
Для этого я и делаю.
Не-не-не-не-не. Поскольку в итоге вы придете к тому, что вы сделаете единую массу, и часть у вас этой массы не была сделана до субботы, а она будет делаться в субботу, это нужно делать измененным образом. Итак, давайте... да, пожалуйста. Еще раз. Яйца.
Оливье в шаббат с яйцами.
Так.
Я наливаю масло, смешиваю. Наверх майонез. Все
равно. Вы говорите, что... Тем, что вы добавили туда масло и замешали с маслом, а потом добавили майонез. Так.
Вы говорили, что так можно.
Почему? Потому что это майонез, когда он уже это не проникает непосредственно на еду, а через масло, поэтому он не дает им. Теперь, ну скажите мне, а когда в итоге вы смешаете, это будет тяной массой? В итоге?
Понятно.
То есть, у вас нет проблемы, когда вы подаете майонез. Когда вы подаете майонез, вы правы, у вас не будет замешивания. С этой точки зрения вы правы, что не будет проблемы. Но как только вы будете активно мешать, и у вас в итоге получится единая масса, тогда да, будет проблема. На момент подачи вы правы, вы таким образом избежали, что нет проблем подать в шаббат майонез. Вам не нужно делать это заранее до субботы. Но когда вы в итоге будете замешивать, вам нужно будет делать это изменным образом, потому что в итоге вы сделаете единую массу, согласитесь? Секундочку. А? Каким изменным образом, я скажу. Да, совершенно верно. Что? Оливье, принцип такой. Оливье делать нужно это... А? В чем проблема положить момент? Давайте начнем с самого начала. С самого начала. Конечно. Все-таки. Я поэтому сказал, вас спросил у вас, вы сказали большинством голосов, что это да, будет масса единая. Я вас спросил. Вы сами сказали. Ну, это будет просто глаже. Это будет глаже. Вы правы, это будет глаже. Но единая масса, имеется в том, что... Как это сказать? Это видно. Но действительно, это вещь, которая на глаз только так вот определяется. Видно, что это уже комок. А? Проще. Он ближе к... Я просто не хочу, чтобы у вас сейчас было такой вот салат оливье в голове. Давайте все-таки немножко разберемся с классикой, а потом уже будем... Что-что? Да, вы правы. Поэтому, да, я подбираюсь к этому. Итак, мы видим, что есть твердые вещи, так? Вот, есть твердые вещи, крупные вещи, которые при подаче определенных жидкостей, так, они нет проблем, допустим, оливковое масло, так, крупные вещи, оливковое масло, не видно, что это единая смесь. В то же время, когда это будет майонез, и с ним мешается, поскольку он сам вязкий, то он, да, позволяет нам сделать это единой массой, так? И тогда это, да, проблема. И тогда нужно изменить. Когда у нас в итоге получается из смеси единое масло, масса, то тогда мы делаем это изменным образом. Каким образом? Значит, прежде всего, на момент подачи есть мнение, не все мнения, есть мнение, которое говорит, что можно просто взять, подать майонез, по крайней мере, покупной в магазине, на содержимое, то есть, так? Вот, то есть горошек, все, что у меня вот там лежит, подать на него. Почему? Потому что он лежит у меня самим комком и не смешивается. Если не говорится, что немножечко этого майонеза, все-таки немножко этого майонеза, с частью, уже начинает немножко замешиваться, поэтому без особой надобности этого избежать. Но опять-таки, если есть необходимость, забыли, не успели, можно это сделать. Подали майонез, такого рода майонез подали на оливье, да, можно. По сефардской традиции, возможно, здесь нужно изменить способ. Сначала майонез, потом это, да, по сефардской традиции. Секундочку, на этом этапе сделать так. Теперь, когда и дальше я должен мешать измененным образом, замешивать слегка. Замешивать, а? Ну, я думаю, все-таки вы делаете в общей салатнице для всех сначала, нет?
Я не пью, вы сказали слово «подать»,
так. А, поэтому, да, из-за этого? А, нет, я имею в виду, хозяйка сейчас на кухне готовит, шаббат готовит, так? Она подала майонез в содержимое, которое там есть уже, горошек и так далее, так, теперь она должна замешивать. Она замешивает это вдоль и поперек. То есть, как она делает? Она один раз провела вдоль, вынула, поперек, вынула, вдоль, вынула, поперек. Теперь, если не вытаскиваю, говорит Хазаныш про такую вещь. Если я не вытаскиваю, я провожу так, потом я хочу перейти на поперек. Что я делаю? Я в этот момент делаю такой полукруг, и я в этот момент делаю немножко замешивание. Он говорит, этого надо избежать. У меня в шаббат был такой интересный момент. У нас есть такая салатница, что это? Ну, в общем, это...
Киара.
Киара, да. Вот, так, она высокая и не широкая, то есть такая, так? Теперь, я в ней делаю штиверы, как? Но я не хочу делать ребром ложки, потому что это, ну, представляете, сколько надо мне таких траншей прорыть туда-сюда, вот, и каждый раз так, и каждый раз так. Так, что я делаю? Я взял ложку, повел так непосредственно. Прям это как экскаватор, знаете, так делает, да, бульдозер. Да, идет вперед, вот там уже приличное количество этого самого оливье перемешалось. Потом я сделал поперек еще такое приличное, я думаю, о, замечательно. А потом я обратил внимание на интересную вещь. Когда я провожу, у меня этот самый майонез, возможно, из-за того, что это ложкой проводилось, возможно, из-за того, что у меня она высокая, но он начинает подниматься такой лентой, знаете, как мороженое такое специально половник идет, он начинает лентой, закручивается и сам на себе замешивается таким вот образом. У меня красный здесь этот свет появился. Я пошел спросить Рав Гольмана. Я видел, что написано в Хазаныш. Этот поворот. Вот. Я спрашиваю, Рав, вы можете мне сказать, что такое все-таки Штивейрех? Это он говорит? Я говорю, ложкой могу проводить? Он говорит, да, можно. Я говорю, а там вот как бы вот бывает такое получается, такая вот лента. Он говорит, все, что делается сивув, то есть как бы так, что у вас получается оборот пищи, она проворачивается со всех сторон, проблема. Либо, нет, можно делать что-то плоским, но чтобы у вас шло не закручивание, не, чтобы не было такого эффекта, что еда переворачивается. Понимаете? Если у вас просто... Ну да, в итоге получается размашивание. Я здесь, и тогда я понял, в чем, собственно говоря, суть, почему нам разрешают делать настоящую млаху, замешивание. Так, млаха, которая запрещена Торой, я делаю изменения, поэтому почему-то эта млаха становится разрешенной. Поскольку то, что я делаю, это делается совершенно несовершенным образом. Так? Абсолютно несовершенным образом. Я в итоге, у меня это оливье...
Это будет оливье, но только майонез будет сверху.
Ну, не сверху, он будет смешан, вот, но... Но, скажем так, далеко я не добьюсь нормального замешивания. Нормального замешивания не добьюсь, так? Или если добьюсь, то я буду делать это примерно с утра до полудня.
Можно вопрос?
Да.
Если селедка подшёвывает.
Да.
Селедка подшёвывает. Она, в принципе, слоями сделали до шабата, все понятно. В шабат есть те, которые берут ложкой в тарелку, а потом смешивают
себя. Да. Вы говорите, они замешивают ее. Не замешивают ее. А, интересный вопрос. Сейчас, секундочку, дайте подумаю. Что у нас здесь есть? Что у нас здесь есть? То есть у нас то, что слоями, и в том числе с майонезом наверху, и все, причем мелкое, да? Если хозяйка, у нее есть терпение, то она сделает это мелким, в том числе и рыбу. И потом это все замешивается, потому что я хочу кушать. Но сказать, что это прям смешалось, ну, слоями идет, слоями.
Он его делает раньше, он пропитался.
Да, он уже пропитался.
Именно, он пропитался. Ради чего это имя делают? Да. Заранее. И мимозы, и селёдки.
А тогда зачем замешивают? Потому что так вкуснее.
Просто, чтобы она была, чтобы... Не то, что у меня сверху, у меня свекла, а внизу у меня селёдка. Это невкусно, когда она вместе свекла, селёдка.
То есть это делается ради вкуса? Да-да-да, я знаю, я сам так смешиваю.
Она все сушеные, мой боевой привет.
Рав Гольман рассказывал, один раз он пришел на шеу-проход, мне кажется, и ему в итоге хозяева, это там просто, это такое сделали, подали такой коктейль, ну, имеется в виду из, судя по всему, пирота, либо, в общем, то ли это мороженое, то ли это было полумороженое, полуэто. В общем, там был такой высокий стакан, там был слои, там, не знаю, там, зеленый, там, не знаю, там, что-то там, киви, там, какая-то смесь киви, там, может быть, желе с киви, потом следующий слой, там, с апельсинами. В общем, там четыре такого типа, и все не намешанное. Вот, и Рав говорит, это неизвестно, какую браху на него говорить. Понимаете, там то ли шаколь, то ли буре приаес, то ли буре приадама. Вот, Рав, чтобы лацеты еды софе, он все смешал. Ой, вей, там сразу такой Рав специально поставили для того, чтобы это было в таком, это презентабельном виде, в итоге все смешали. Интересный вопрос, мне кажется, скорее это должно быть разрешено, чем запрещено, потому что это делается смешивание только для того, чтобы было вкуснее, не для того, чтобы сделать лаш. Но здесь проблема, что он фактически делает лаш. И, возможно, из-за этого здесь есть проблема. Вещей, которые были разделены, делают из них смесь.
То есть, если у меня есть, например, потертая, вареная картошка, вот в этой тарелочке, в другой тарелочке потертая, вареная морковь. Просто в шаббат. Я в шаббат это смешала, то у меня готов тоже лаш.
Если вы замешиваете, просто друг друга смешали, то у вас две потертые вещи, в которых нет жидкости. Замешивание двух потертых вещей, в которых нет жидкости, нет проблем.
Секундочку.
Уже смешанное? Тоже нет проблем. Тоже нет проблем, в таком случае-то можно. Потому что там-то все дело, что они-то не были смешаны. Они все слои. Картошка слой. Майонез наверху. Майонез наверху.
Наверху его тоже нет.
Как это? Что, под шубу делать с майонезом, нет?
Нет, он есть, он полностью впитан в свеклу.
Ну, правильно, но это все-таки верхний слой, правильно? А более нижние слои, допустим... На каждый слой ловится? У меня делается не так. У меня сверху майонез. Только сверху майонез. Поэтому я такую картину имел в виду, что вы сейчас просто все это смешиваете. Да. Я думал, что это классика. Каждый слой с майонезом. Пожалейте себя от холестерола. Сколько там? Невероятное количество. Я вынужден сейчас, меня просили прекратить урок за... Я уже делал за 3 минуты. Поэтому гуд шаббас, наполовину остановились.